Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире передача из цикла «За и против». Сегодня в передаче речь пойдет о методах и формах лечения наркозависимых. Передачу подготовила и ведет наш внештатный корреспондент Мария Заостровных. В этой передаче вы услышите два мнения о лечении наркомании. Собеседники Марии — Егор Бычков, а также заместитель главного врача областного наркодиспансера Олег Агаров.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. И сегодня мы будем обсуждать медицинские и другие нетрадиционные методы лечения наркомании. Сегодня у меня в студии Егор Бычков, надеюсь, небезызвестный вам борец с наркоманией. Начну нашу сегодняшнюю беседу я, пожалуй, с вопроса, который волнует многих. Егор Витальевич, как у вас сейчас дела, чем вы сейчас занимаетесь?
Я сейчас живу и работаю в Нижнем Тагиле. У меня много различных проектов. Я, кстати, ваш коллега, работаю на тагильском эко-радио, веду молодежную программу. У меня своя колонка в тагильской газете, которая называется «Тагильский вариант». И много проектов, связанных со спортом, с культурой. Проводим ежемесячные турниры по различным видам спорта, ежегодные соревнования. В том числе, например, одно из крупнейших событий спортивных – это всероссийский турнир по боксу памяти почетного гражданина города Юрия Ивановича Батухтина. Это тоже наша работа.
Ну, то есть от способов, от таковой борьбы с наркоманией вы ушли.
Да.
А если вот вернуться все-таки к тому, чем вы стали известны, да, то есть вот вообще как вы пришли к тому, что начали заниматься борьбой с наркоманией? Почему именно с наркоманией?
Потому что в один прекрасный момент я узнал, что ежедневно тысячи наркоманов в поисках денег на очередную дозу воруют, грабят и убивают наших детей, жен и матерей. Я узнал, что наркоманки закладывают своих грудных детей за дозу цыганам и забывают о них. И на самом деле многое у меня в голове поменялось в тот момент, потому что я занимался спортом, не общался ни с наркоманами, не видел всей вот этой грязи. Наступил тот момент, когда какое-то, не знаю, озарение пришло в голову, и посмотрел я на свой город совершенно другими глазами. Вот я был в ужасе. А поспособствовало этому то, что наш спортзал располагался в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом, где постоянно тусовались просто наркоманы с утра до вечера толпами. И к нам в спортзал постоянно приходили люди, просили вызвать то милицию, потому что у кого-то сняли там сережки вместе с ушами или шапку норковую. Кто-то приходил, просил вызвать скорую, потому что очередной наркоман валялся и умирал от передозировки. И поэтому мы с ребятами с нашего спортзала приняли решение, ну, хоть как-то этому воспрепятствовать, потому что ни милиция, ни госнарконтроль самостоятельно справиться с этой проблемой не могли, и мы это отчетливо увидели.
Ну и что же на самом деле за те методы, которые вы применяете, которыми известен город без наркотиков, так называемое принудительное лечение?
В 99-м году в городе Екатеринбург появился реабилитационный центр фонда «Город без наркотиков», который действует по сегодняшний день. На сегодня это самый крупный реабилитационный центр в Европе. Сейчас там проходит реабилитацию около 300 человек. И метод на самом деле очень простой и, как показывает практика, очень эффективный. Главная его задача, этого метода, полностью оградить наркомана от наркотиков на длительное время.
А за счет чего это делается? То есть сейчас, насколько я знаю, есть очень много мифов, да, каких-то, что прямо вот пристегивают там наручниками, всячески бьют, каким-то образом изолируют. Так ли это?
Конечно же, никаких наручников нет, и никаких побоев, издевательств тоже нет, потому что это даже приговором суда доказано на моем примере, что этого ничего не было. Вот. Но если вернуться немного истории, вспомнить тот случай, который произошел с Тагильским фондом и со мной в Нижнем Тагиле, когда некоторые СМИ цитировали мое уголовное дело, где говорилось, что наркоманов пристегивали, били и истязали. Евгений Вадимович Ройзман по этому поводу дал такой комментарий, что люди звонят с разных городов России и спрашивают: это у вас в Екатеринбурге наркоманов пристегивают наручниками, бьют, издеваются над ними? Заберите моего сына к вам. На самом деле большинство населения России поддерживает жесткие методы лечения, реабилитации наркомании. Вот. Но в самом центре, конечно же, никаких наручников нет. 21 день наркоман проходит так называемый карантин. То есть это тот период, когда у него проходит вот этот абстинентный синдром, или в простонародье ломка, за это время он просто приходит в себя без применения лекарств. То есть нет абсолютно никакого медикаментозного лечения. Вот. А дальше самая главная задача – работать над его головой, над его психологией. Потому что физически побороть это гораздо проще, чем психологически. Рекомендуется находиться в центре ГОД. То есть в это время наркозависимый занимается спортом, занимается какой-то работой, получает элементарные профессиональные навыки, занимается духовным воспитанием. Вы, наверное, в курсе, что прямо на территории реабилитационного центра недавно построен храм. Вот, и по воскресеньям там проходят службы. Вот, то есть это очень важно. И позиция фонда, конечно же, близка и солидарна с позицией церкви в том, что наркомания – это скорее какая-то одержимость, разновидность какого-то сатанизма, чем болезнь.
Ну, а вот кроме тех ребят, которые там вот в этом центре, да, которые, по сути дела, не имеют никакого медицинского образования, кто, кого, вы еще кого-то привлекаете? Врачей, священников, возможно, каких-то других специалистов для работы вот с этими наркоманами?
Безусловно, одним из самых важных моментов реабилитации – это привлечение священнослужителей. Потому что без духовного воспитания, без духовного роста очень тяжело отказаться от этой пагубной привычки. В нашем реабилитационном центре многие наркозависимые, которые просто в жизни даже в церковь не заходили, вот, их батюшки у нас и крестили, и исповедовали, и причащали постоянно. К сожалению, у нас мы не могли себе создать такие условия, чтобы был не то что храм, а элементарно молильная комната отдельная, но мы располагались в здании православного прихода в Тагиле. Вот, и батюшка, конечно же, разрешил всем нашим ребятам приходить на службы. И все они стали на службы ходить. Здесь, в Екатеринбурге, есть свой храм, ну, это просто замечательно. Вот, потому что мой духовник, отец Геннадий, говорит, что вся эта болезнь, наркомания, она только от безбожия.
Но ведь не секрет, что во время ломки наркоман может просто умереть. Как без врачей?
Не секрет, что ни один наркоман в мире не умер от ломки. Таких случаев не зарегистрировано. Они просто невозможны. Ну что такое ломка? Ломка – это показательное выступление для родителей. Но есть какой-то дискомфорт, плохой сон, отсутствие аппетита. Ну не более того. Зубная боль, поверьте, гораздо страшнее ломки. Вот все, умирают от передозировки, от ломок не умирают. Вот через реабилитационный центр в Екатеринбурге прошло больше 8 тысяч человек. Никого ли, никому из них никаких лекарств, которые колят в больницах. Вот, и никто из них не умер. Зато есть несколько тысяч ребят, которые вылечились и сейчас живут нормальной, полноценной жизнью.
Хорошо, а как же рассказы тех же самых наркоманов, которые говорят, что во время ломки якобы чувствуют страшные боли, ломают все кости? То есть они вот именно так описывают?
Ну, как правило, они описывают это либо журналистам, либо своим родителям, потому что они делают страдальческий вид с целью получить деньги на очередную дозу. Когда они попадают в реабилитационный центр, поверьте мне, вот даже приехав сюда, в Екатеринбурге, на Изоплит, вы зайдете в эту комнату, так называемый карантин, где вновь поступающие наркоманы лежат, и вы не увидите там ни одного человека, хотя их там лежит 80 ребят, которые мучаются там от ломки. Все лежат спокойно, читают книжку. Вот и все. Потому что все понимают, и друг другу им нечего рассказывать. Они знают, что такое ломка, и что это не так страшно на самом деле. Ну, и родители должны об этом помнить и просто не идти на поводу у своих детей.
Ну, вот если нету там, вот люди просто лежат, да, как вы рассказываете, человек ведь может оттуда просто убежать в любой момент. Так получается?
Он может встать и уйти. Насильно его удерживать там не будут. Хотя это хотелось бы, чтобы в России, наконец, был принят закон о принудительном лечении, так как он принят во всех цивилизованных странах, включая Европу, Америку. Но сейчас, насколько не только мне известно, об этом и в СМИ говорится, что в Государственной Думе уже лежит законопроект о принудительном лечении наркозависимых.
Ну и тем не менее, на данный момент реалии таковы, что закона еще нет, а методы есть. И давайте поговорим немного о цифрах. Сколько людей прошло вот за всю работу вашего фонда через ваши руки, можно, если можно так выразиться, сколько из них вылечилось, сколько из них обратно вернулось?
Наш реабилитационный центр в Тагиле проработал всего полгода, и через него прошло порядка 40 человек. Из тех, кто был там 5 месяцев, это, наверное, самые первые ребята, которые к нам заехали. 80% не колятся. Именно они давали показания в нашу защиту на суде. Что касается Екатеринбурга, больше 8 тысяч наркоманов прошло через эти реп-центры. И статистика на самом деле очень хорошая. Это порядка 60-70% ребят, которые не колятся. Вот. Я напомню, что Всемирная организация здравоохранения приводит цифру в 2% и считают ее такой средней по миру, хорошей цифрой по реабилитации, по лечению наркоманов. То есть, если 2 человека из 100 вылечились, то уже хорошо. То есть, здесь цифра превышает этот показатель в 30 раз.
Вот эти цифры, они достигнуты работой людей, самим методом или временем пребывания?
Ну, это все, конечно, взаимосвязано. Не просто же так появилась эта цифра, именно этот срок, что 1 год наркоман находится в реабилитационном центре. Это не прихоть создателей этого центра. Это на самом деле проверено временем, что именно в течение года человек способен измениться, отказаться и физически, и психологически наркотик его уже не будет тянуть. Плюс за это время поменяется его окружение. Те наркоторговцы, у которых он покупал наркотики, возможно, будут посажены. Вот. И он должен вернуться в новую среду, где нет тех старых контактов, тех связей. Должен он быть физически, морально, духовно подготовлен к новой жизни. Это никак нельзя сделать за 2 дня, за 2 недели или за 2 месяца. Нужен длительный срок. И год самое то.
Теперь давайте немного поговорим все-таки о людях. О тех людях, которым мы доверяем. Своих детей, сыновей, дочерей, да? То есть вот что... Чем должен быть, чем должен обладать человек, чтобы вы допустили его, ну, к лечению другого человека, наркомана? То есть это же не врач. Что должно быть у человека, чтобы вы сказали, что да, ты с нами, ты в нашем центре, вот там тебе 2 подопечных, иди с ними работай.
На самом деле большую работу в реабилитационном центре и, в принципе, полное обслуживание этого реабилитационного центра проводят сами наркозависимые, которые там пролечились, вот они остаются там жить, помогать и работать. То есть там нет никаких врачей, еще каких-то там специалистов. То есть сами ребята помогают друг другу, протягивают просто руку помощи и вытаскивают из этой беды. То есть система отработана, налажена.
То есть никакого специального образования, никаких специальных навыков для этого не требуется?
Нет.
То есть получается, все, что нужно, это... Просто желание самого человека вылечиться от наркомании.
Все, что нужно, это желание человека и создать ему такие условия, чтобы полностью оградить его от наркотиков. К сожалению, это невозможно в государственных лечебных учреждениях, потому что даже когда был суд по Тагильскому фонду и по мне, один из наркологов, который допрашивался в суде, на вопрос, продают ли у вас наркотики в вашей больнице, в наркологии в Тагиле, он ответил, да, такие случаи есть. В реабилитационном центре это невозможно, чтобы туда попали какие-то наркотики.
Вот скажите, вот если мы возьмем больницу, то это некое здание, обнесенное здание с прилегающей к ней территорией, обнесенное забором. Оно может находиться, допустим, там через улицу, через 2, да, от того же самого центра, да, вот фонда «Город без наркотиков». Это один и тот же город, это та же самая территория, да, которая там где-то огорожена, где-то нет. Тогда как, почему на территории, там, допустим, наркоцентра мы имеем случаи распространения наркотиков, да, а вот на территории фонда мы не имеем таких случаев? Один город, одни улицы, практически одни и те же люди?
Потому что в фонде это одна из основных задач. Просто не допустить наркотики на территорию. Если они туда попали, то... Нет смысла тогда вообще никакого в этой реабилитации, в этой работе. Нужно просто взять и закрыть этот реабилитационный центр. Вот в больнице не уделяют этому такого должного внимания. Да там и людей нет столько, чтобы контролировать этот вопрос. Вот, и проходимость огромная. И, ну, просто врачам не до этого. Просто не всем врачам, которые там работают, нужно пристально за этим следить. Они пришли на работу, они получили зарплату. Вот они выполнили свои должностные инструкции. Детально проверять, что там поступает, кому наркоману, кто к, там, к нему приходит, этого, конечно, не делается.
А ваши сотрудники, они не получают зарплату?
Как правило, все работают там на добровольной основе.
Тогда откуда берутся средства на содержание вот там здания, да, вот этот фонд? Если это здание, это должен быть свет, отопление, да, как минимум?
Да, родители делают добровольные пожертвования. Ну и плюс огромные суммы приходится вкладывать основателям фонда Евгению Ройзману и Андрею Кабанову.
То есть за счет своего бизнеса?
За счет свои личные деньги, да, они берут ежемесячно, вкладывают в фонд, чтобы поддерживать его на плаву.
То есть я так понимаю, что для того, чтобы человеку вылечиться в вашем фонде, никаких специальных средств, денег, да, денежных средств не нужно. Нужно только желание.
Да.
А какие-нибудь препараты или что-то еще вы используете при
лечении? Нет, конечно, потому что в этом нет абсолютно никакой необходимости.
Ну вот как выглядит день, обычный день из жизни одного из ваших реабилитантов?
Эти дни могут быть и не похожи один на другой. Начнем с того, что они занимаются как спортом, то есть недавно совсем прошел турнир по настольному теннису, постоянно играют в футбол, летом сейчас они будут купаться. Они занимаются работой, то есть вот этот же храм, который они построили на территории реабцентра, строили сами ребята-наркоманы. Вот с ними общаются священники, у них есть там компьютерный зал, у них есть тренажерный зал. Трехразовое питание, то есть занимают себя.
То есть там есть какой-то жесткий режим? Или вот нету все-таки никакого жесткого режима, просто есть так примерно, примерный план, чем сегодня будут заниматься?
Там есть распорядок дня, конечно. Дисциплины, безусловно, нужно там следить.
Спасибо вам большое, Игорь Витальевич, за то, что вы выделили нам время, за то, что приехали сюда. Хочется, конечно, пожелать вам успехов в вашем труде, удачи.
Передача «За и против» продолжается, и сейчас вы услышите еще одно мнение о лечении наркозависимых. О том, как это проходит в областном наркологическом диспансере, расскажет заместитель главного врача наркодиспансера Олег Агаров.
Олег Александрович, вот к вам такой вопрос. Вот неужели у нас все так плохо с нашей медициной? Неужели не может она предложить каких-то более, ну, если не гуманных, то хотя бы других методов лечения наркомании?
Конечно, вопрос меня несколько поставил такой, не то что в тупик, но почему именно так он сформулирован? Потому что в Свердловской области есть целая сеть наркологической службы, начиная, так будем говорить, от первичного звена, где работают психиатры-наркологи в каждом практически муниципальном образовании Свердловской области, они оказывают и профилактическую, и лечебную, и диагностическую медицинскую помощь, в том числе и участвуют в реабилитации наркологических больных, которые прошли медицинское лечение, стационарное или амбулаторное. Под реабилитацией в наркологии понимается максимально возможное восстановление физического, психического, духовного состояния наркологических больных и коррекция и формирование нормативных, личностных, социальных качеств, способностей полноценного функционирования больных в обществе. Ну и, конечно, без употребления психоактивных веществ, к которым относятся и наркотики, и алкоголь, ну и также никотин, тот же табак. Так вот, лечение наркологических больных или больных с различными формами зависимости, в том числе интернет-зависимость, игровая зависимость, так называемый гэмблинг, он как раз и в государственных, я подчеркиваю, в государственных структурах, в медицинских организациях, он основан на тех законах Российской Федерации, которые утверждены и прежде всего на гуманистических принципах. Ну, а законов довольно-таки много, но основные законы – это закон, основа законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, а также федеральный закон о психиатрической помощи в Российской Федерации, гарантии прав граждан при ее оказании, а также концепция государственной политики и профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Кроме этого, буквально в 2010 году была принята государственная стратегия, которая рассчитана до 2020 года, и в которой президент адресовал всем регионам Российской Федерации обратить на это внимание, не просто обратить, а целенаправленно работать в данном направлении. И такой красной нитью прослеживается создание реабилитационных центров, реабилитационной среды больных с наркоманиями.
Это законные основания. А все-таки что происходит с человеком, когда он попадает непосредственно в какую-то, ну, в, допустим, ваш областной наркологический диспансер? Какие методы вы применяете для лечения таких людей?
Мы применяем различные методы лечения. В первую очередь, в зависимости от того, в каком состоянии больной поступает. Довольно часто поступают больные, которые нуждаются в неотложной наркологической помощи. Когда они находятся в состоянии ломки, так называемой, это наркологический, наркоманический сленг, они находятся в абстиненции, в состоянии отмены от психоактивного вещества. Когда страдает не только тело, душа, страдает все функции человеческого организма. Здесь, в первую очередь, направленность какая? Стабилизировать, во-первых, вывести те токсины, стабилизировать все функции человеческого организма. И, в первую очередь, конечно, это медикаментозная помощь. Медикаментозная помощь оказывается как в палатах интенсивной терапии, так и в обычных палатах, в зависимости от тяжести больного. Примерно это тоже все зависит от стажа приема наркотиков, от физического состояния конкретного пациента, но в среднем это, так будем говорить, 10-15 дней. В дальнейшем, в наркологии принцип мультидисциплинарных бригад, то есть бригад врачей-специалистов и не только врачей-специалистов, это современный метод подхода к лечению наркологических больных. В первую очередь это врач может быть реаниматолог на первом этапе и врач-нарколог. По выходу из острого состояния присоединяется к бригаде и начинают работать врач-психотерапевт, затем психолог и социальный работник. По выходу уже из стационарных условий на амбулаторный этап роль психолога, социального работника возрастает. На этапе формирования реабилитации, формирование реабилитационных программ, роль психолога и социального работника выступает уже, является первостепенной, главенствующей. Примерная схема оказания помощи наркологическим больным. Методы применения препарата. Есть стандарты, прописанные в наших приказах. Есть методики, которые мы применяем современные для быстрейшего введения из острого состояния.
Ну, на чем основаны эти методики? Ну, хотя бы вкратце.
Ну, они основаны на применении современных, еще раз говорю, препаратов, медицинских препаратов. Это фармакологическая или медикаментозная составляющая. Второе – это применение психотерапевтических методов. Ну, и психологи, когда они формируют уже отношение к себе, к наркотикам, чтобы оно было несколько иным. Ведь как потребитель наркотиков – это человек, который на первом этапе у него мысли получения удовольствия, так называемый гедонизм, то потом он уже не получает так называемого кайфа, удовольствия, а он принимает наркотик с целью снять вот этих тягостных психологических и физических изменений, которые происходят в организме человека. А происходят очень серьезные изменения. И если так вот говорить образно, то от человека остается только внешняя оболочка. И та, конечно, отличается от его паспортного возраста, он гораздо выглядит старше. Ну, а внутренняя составляющая, она совершенно изменена. Начиная с биохимизма, который протекает. Ну, а во-вторых, самое главное, это мыслительные процессы. Это та переоценка, которая происходит. Наркотик начинает занимать доминирующее, главенствующее положение в мыслях, поступках и действиях данного человека.
А вот те люди, которых вы привлекаете для лечения, то есть это сами врачи, это психологи. Ну, допустим, можете ли вы привлечь, священника?
Мы сотрудничаем с общественными организациями, мы сотрудничаем и Екатеринбургской епархией. Есть такая общественная государственная организация, в которой наши три
представители нашего областного наркологического диспансера участвуют в работе этой организации.
Вот Егор Витальевич нам тут озвучил такой факт, что ни один наркоман не умирает от ломки. Так ли это? И от чего тогда, если не от ломки, умирают наркоманы?
Ежегодно от передозировок на территории Свердловской области умирает большое количество пациентов.
Но это передозировка.
Сама ломка является тем стартом для того, чтобы найти наркотик. В данной ситуации, испытывая болезненное состояние, подавленное психологическое состояние, наркоман, то есть человек зависимый, он ищет дозу. Находя дозу, он ее принимает. И это уже как следствие ломки. Если будем говорить о абстиненции как таковой, к сожалению, и в абстиненции могут умереть пациенты. Потому что он не просто, его организм и сам он требует новой порции наркотика. У него происходят очень серьезные изменения и психические, и неврологические, и соматические.
Так как вы врач, вы специалист, расскажите нам немного о самом процессе ломки, что он из себя представляет, и несколько советов родным, близким человека, которые оказались с ним рядом в этот момент. Первые их действия.
Я думаю, как можно раньше и быстрее обратиться к специалисту. Не тогда, когда уже явные признаки сформировавшейся зависимости, а именно тогда, когда проводится, вот вы, наверное, слышали о том, что все-таки профилактические меры, они наиболее действенные. Почему? Экономически целесообразно. Гораздо проще профилактировать то или иное заболевание, тем более социально значимое заболевание, такое как алкоголизм, наркомания. Это направленность первая, пресечение тех путей наркотрафика, чтобы не появлялись наркотики и наркотические вещества. Это определенные меры по ограничению потребления психоактивных веществ. Я в настоящее время говорю об алкоголе, это вот ограничение по возможности приобретения их в ночное время. Это запрет продажи несовершеннолетним. Ну и самое важное, на ранних этапах, когда дается информационная составляющая о том, что может быть при употреблении психоактивных веществ, это детям и подросткам, когда они могут и должны уметь сказать «нет», когда им предлагают это психоактивное вещество. Ну и та диагностика, которая будет проводиться в школах, выявление потребителей наркотических веществ среди школьников. Эта программа работает уже на территории Свердловской области. Она будет работать, я думаю, и не только в школах. Она и должна работать и в высших учебных заведениях, но и среднеспециальных учебных заведениях. Цель этой программы для того, чтобы выявить на ранних этапах, профилактировать этих будущих, не дай бог, будущих пациентов наркологической службы, чтобы на этом этапе человек остановился.
Что такое ломка сама по себе? Ее признаки.
Первое, что такое ломка, конечно? Это отмена от психоактивного вещества.
И Агаров Олег Александрович, заместитель главного врача областного наркологического диспансера.
От того вещества, с которым сформировалась зависимость. То вещество, оно в структуре уже биохимизма. Есть в организме человека много очень систем, в том числе дофаминовая система, которая вырабатывается гормоны счастья, вы слышали, дофамин, серотонин и другие, которые некоторых людей вырабатывается их недостаточно, или которые хотят подстимулировать эту систему. И вот психоактивные вещества воздействуют на эту систему. И в результате у человека, который не может жить без воды, пищи и воздуха, он уже становится зависимым. И облигатным обязательным веществом, которое должно у него присутствовать в организме, является психоактивный наркотик. И когда происходит отмена, то есть любое вещество, попадая в организм человека, перерабатывается и выводится. И вот наркотик перестает действовать. При этом испытывается дефицит, так будем говорить, гормонов счастья. Это что? Значит, депрессия. Испытывает подавленное настроение. Второе. Испытывает физические страдания. Появляются тянущие боли, допустим, в области поясницы, в мышцах, расстройство желудочно-кишечного тракта, расстройство сердечно-сосудистой системы, неврологические расстройства. Это могут быть что, тянущие какие-то судорожные подергивания, вплоть до судорог и эпилептиформных таких состояний. Это и озноб, это и потливость, это сухость во рту. То есть все системы организма, как бы говорят, дай новую порцию, без нее мне плохо. Ведь мы прекрасно понимаем, и все понимают, что если боли в сердце у человека, что если у него какие-то расстройства кишечника, ну, он может, конечно, сам заняться самолечением, и нередко так и делает, но тем не менее, понимая, что да, вот эти страдания, ну, зубная та же боль, он идет к стоматологу. Точка зрения медицины, чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем лучше и быстрее она ему будет оказана, тем быстрее восстановится его функции организма, и тем быстрее, и может быть без меньших потерь для его функционирования в дальнейшем, будет его дальнейшая жизнь.
Назовите тогда, ну, наверное, не назовите, а еще раз озвучьте признаки наркомании у человека.
Чаще всего начинает это в подростковом возрасте употреблять наркотические вещества. Кто-то кому-то предлагает попробовать. Ну вот надо, еще раз говорю, профилактировать, чтобы что-то непонятное человек не употреблял. Первое, что начинает с чего пусковой механизм, это берут сигарету. Это путь к наркотику, я рассказываю. Берут сигарету. Почему? Ну, во-первых, подражая взрослым. Казаться взрослее, быть взрослее хочется всем подросткам. И они берут внешнюю атрибутику взрослого человека. А взрослый может позволить себе и употребляет алкоголь. Значит, употреблять начинает алкоголь. И мы видим, что алкоголь, тем более какой самый доступный алкоголь, это пиво. Начинает употреблять пиво. Употребляя алкоголь, дальше следующий путь ему предлагает. А вот это попробуй. Смотри, ты можешь танцевать несколько часов, у тебя будет столько энергии, ты будешь так веселиться. Он видит это, начинает делать следующий шаг, пробуя психоактивное вещество. И считает на каждом этапе, что этим процессом он может управлять. Он всегда может сказать, стоп, мне хватит, я остановлюсь. К сожалению, это ложное заблуждение. Признаки. Это когда ваш ребенок меняется. Пубертатный возраст, он и в этом возрасте человек все равно меняется, но меняется его окружение. Вдруг он становится или уединенным, или наоборот у него начинают пропадать какие-то вещи. Он постоянно пропадает дома, и приходя, допустим, с улицы, он старается не показываться на глаза родителям. У него вдруг немотивированные смены настроения, с родителями он становится груб, или не выполняет, ну, определенные обязанности, которые ранее он выполнял, пусть неохотно, но тем не менее выполнял. В жаркую погоду вдруг он носит одежду с длинным рукавом, появляются какие-то непонятные запахи от одежды. Или же бывает при некоторых видах наркотиков, что он начинает потреблять много сладкого, или такие приступы булимии, волчьего аппетита, сметает все из холодильника, спит, иногда пропадает, а потом длительное время спит. Вот это все может как раз натолкнуть, какие-то происходят изменения. Это звоночек первый, обратите внимание. Но не буду говорить, что следы инъекций, не всегда можно их определить, когда они, допустим, в типичных местах, туда могут обратить на это внимание родители. Ну, довольно часто прячут под часами, начинают делать это в области стоп, чтобы не было видно следов инъекции. Некоторые наркотики принимают ингаляционно, то есть курят.
Вот скажите, если человек приходит в частную клинику, то вот что должно быть написано в документе у врача или в документах клиники, чтобы в ней, ну, профессионально могли вылечить? Первое, что надо требовать при входе, это лицензия.
Лицензия. Кроме этого, к этой лицензии обязательно есть приложение, в котором указаны виды медицинской помощи. Так вот, там должно быть прописано вид медицинской помощи, психиатрия, наркология, причем он оказываться может в амбулаторных условиях, стационарных условиях и реабилитационный центр. В федеральном законе от 8 января 1998 года 3 ФЗ о наркотических средствах и психотропных веществах и в других законах прописано, что лечение наркологических больных имеет право оказывать только государственные, ну и там написано и муниципальные, но вот в течение этого года муниципальных уже наркологических учреждений, да их уже практически нет, они все уже являются государственными. Реабилитации. Прописано в законе, что могут этот вид деятельности проводить и не государственные, так будем говорить. Те частные учреждения, которые оказывают получили лицензию на психотерапевтическую помощь, они оказывают гораздо шире, в том числе и наркологическую медицинскую помощь, хотя не получили на данный вид деятельности лицензии.
Скажите, вот во сколько может обойтись курс лечения наркозависимого?
Любая организация медицинская, она получает госзаказ в рамках государственной программы. И мы получаем этот заказ, получаем финансирование. Поэтому лица, обращающиеся за медицинской помощью, допустим, наше учреждение, областной наркологический диспансер, они могут получить ее абсолютно бесплатно. Право пациента претендовать на какие-то дополнительные виды услуг, на оказание платной медицинской помощи которая выходит за рамки госгарантии, или же это его личное желание, то он имеет такое право.
Возможно ли вот этими медикаментами, которые бесплатно предоставляются, действительно реально вылечить человека? Или в любом случае ему придется что-то отдельное докупать?
То, что получает учреждение здравоохранения, я думаю, вполне достаточно. Вполне достаточно получить квалифицированную и в том объеме, в котором необходимо.
Что же требуется от самого больного для того, чтобы вылечиться, кроме желания?
Желание, конечно, это первостепенно. Вот когда соматически страдает пациент, давайте поговорим опять уже о стоматологах. Вот зубная боль, все понятно и ясно, да? Настолько страдает человек от этой боли, что его не надо мотивировать идти к стоматологу. Он сам готов, только куда? Вот куда ему? Он готов пойти. Он идет, потому что он страдает. Когда потребитель наркотических веществ, да, он становится зависимым уже больным человеком, то страдает в первую очередь не он, а страдает его родные и близкие, его среда. И вот первое, чтобы был эффект, так будем говорить, не только от обращения и оказания медицинской помощи, он должен быть мотивирован на излечение. Мотивирован не на то, чтобы ему сняли вот эту ломку, вот болезненное состояние отмены, а на полный отказ от психоактивного вещества. Мотивированные должны, и мы работаем ведь не только с самим зависимым, мы работаем с его окружением, созависимым. Потому что происходит изменение и в его семье. Люди нуждаются довольно часто сами в психотерапевтической помощи. Его желание, документ, удостоверяющий личность обязательно.
А если сам человек не хочет, а, допустим, к вам приходит его родственник?
Мы готовы помочь и подсказываем. Приходит родственник, мы не отказываем, мы даем консультацию. В процессе лечения мы начинаем мотивировать больного. Это ведь не только медикаментозное лечение. Почему я говорю, и психолог участвует, и социальный работник. Психолог и психотерапевт занимаются именно мотивированием на отказ от употребления психоактивного вещества. На то, чтобы изменилось отношение к этому веществу, но и к тому окружению, которым он, болезненному окружению. Лечение у нас добровольное, и любой пациент, который обращается за наркологической помощью, он дает подписку о согласии, о добровольном, что он добровольно и дает согласие на лечение. Несколько, так будем говорить, состояний, когда требования вот этого закона выполнения оказания медицинской помощи возможно без согласия пациента. Но это те состояния, когда неоказание медицинской помощи может привести к ухудшению состояния больного вплоть до летального исхода. Здесь мы ему оказываем. То есть тяжелая абстиненция, тяжелое состояние отмены. Или же когда пациент находится в психотическом состоянии, когда он не может давать отчет своим действиям, руководить ими.
Ну и напоследок, наверное, адрес, куда следует обращаться.
Для жителей Свердловской области это те города, где есть кабинеты наркологические при ЦГБ и ЦРБ. Это в первую очередь необходимо обращаться по месту жительства, по месту прописки или к тем районным больницам или городским больницам, к которым прикреплено население. Там, где нет стационарной помощи, стационарная помощь оказывается в психиатрических больницах. Кроме этого, они могут обращаться в областной наркологический диспансер, который находится на Халтурина, 44А.
Это была передача «За и против». Обсуждали сегодня методы лечения наркомании. Я благодарю наших гостей за участие. Сегодня в нашей программе принимали участие Игорь Витальевич Бычков и Агаров Олег Александрович. Еще раз большое спасибо нашим гостям и до новых встреч в эфире.